все очень тонкой работы из знаменитой гномичьей стали голубоватого цвета. Вскоре в дверь заглянул конопатый худой мальчик-слуга и пригласил гостей к завтраку. Они спустились вниз. После трапезы Фолка заметил, что Торин как-то по-особенному пожевал губами, когда расплачивался. Хоббита неприятно кольнула мысль, что он-то живет. За счет друга малыш остался в зале, доедал свой завтрак, а Торин и Фолка вышли проводить торопившегося домой Рогволда.
«Да брось ты! Куда тебе теперь торопиться?» –
начал было уговаривать друга Торин.
«Побудь еще с нами. Посидим. Выпьем пивка». «Не могу, друзья, не могу. Простите меня великодушно. Одрон, видишь, какая история?»
Он беспомощно развел руками и умолк, виновато опустив голову.
«Да кто она такая, в конце концов?»
– взорвался Торин.
«Гони ее прочь! На тебе лица нет, как сюда приехал. Она что, запрещает тебе с нами видеться? Или, быть может, ты должен рассказывать женщине, куда ходишь и с кем встречаешься?»
Рогволд поднял голову и тускло взглянул на разбушевавшегося гнома. На его губах появилась слабая усмешка.
«Погоди судить, друг Торин», –
тихо промолвил ловчий.
«Знаешь ли ты, как тоскливо возвращаться после месяца в странствии по глухим лесам и болотам в пустой и холодный дом, где все покрыто толстым слоем пыли? Ей ведь тоже не сладко в жизни пришлось, пока она ко мне не прибилась. Не хочу я ее огорчать, и не могу. Стар я уже, друзья, стар. Детей нет, вот и коротаем время мы с ней вдвоем. Все же есть кому после дороги встретить. Так что все я понимаю, Торин».
Гном пожал плечами, но ничего не сказал. У Фолка на глаза навертывались слезы, когда он смотрел на медленно уходящего от них по улице Рогволда. Как ему помочь? Позади них послышалось какое-то шевеление. Фолка обернулся и увидел подходившего к ним малыша в скромной, но добротной одежде, уже подогнанной ему по росту. На широком кожаном поясе маленького гнома висел меч в черных ножнах, а справа – недлинный кинжал.
«Ну, вот, теперь ничего»,
– одобрительно буркнул Торин, осмотрев их нового товарища.
«Что же дальше думаешь делать, Тангар?»
«Что тут думать? Куда вы, туда и я»,
– без промедления ответил малыш и положил руки крест-накрест на рукояти. Только теперь Фолка заметил, что на левой руке малыша не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного. Хоббит содрогнулся, глядя на неестественно гладкие короткие обрубки, и не решился спрашивать.
«Я ведь так понял, вам драться придется», — продолжал между тем малыш. «Не знаю пока с кем, но, как бы то ни было, я с вами. Вы не глядите, что я ростом не вышел. Лучше я вам шутку с мечами покажу».
«Погоди, во двор зайдем», —
предложил Торин. Но малыш внезапно присел, испустив истошный вопль, и резко распрямился. Фолка не смог разглядеть движение его рук. Настолько оно было стремительным, и клинки сверкнули в лучах неяркого осеннего солнца. В следующую секунду воздух перед малышом заполнили свист и блеск бешено крутящейся стали. Кисти маленького гнома метались из стороны в сторону, но руки оставались почти неподвижными. Подойти к нему было невозможно. Маленький гном сделал шаг вперед, и тут же, словно проща, его правая рука неожиданно метнулась вперед с быстротой бросающейся на добычу змеи. Голубая молния меча вспыхнула в стремительном ударе, и тут же снова вернулась назад. Туда, где описывал круги, прикрывая тело малыша, его длинный кинжал, казалось, живший своей собственной жизнью. Фолка, остолбенев, глядел на это небывалое зрелище, как и еще десяток невесть откуда взявшихся зрителей. Торин лишь довольно крякнул.
«Ну как?»
– нетерпеливо спросил остановившийся малыш. Собравшиеся наградили его громкими одобрительными возгласами. Маленький гном тут же повернулся к ним и церемонно поблагодарил всех, низко кланяясь и прижимая обе руки к груди.
«Здорово!»
– восхитился Фолка.
«Где ты этому научился, малыш?»
«Понимаешь, Фолка, в детстве я был много слабее своих сверстников. Да к тому же, видишь, Попал под обвал, пальцы отдавило. Топор как следует держать с тех пор так и не могу. Поэтому принялся упражняться с мечами. Наши-то это дело не слишком уважают. Считают подобное...
Он сделал несколько коротких выпадов.
Занятием для слабаков. В Хирт меня не взяли. Вот я сам до всего этого и дошел. Торин с топором против моего топора. Конечно, все равно, что таран против тростинки.
Ну-ну, не скромничай,
вставил Торин.
А вот на мечах я с любым, пожалуй, поспорю.
Так, может, ты поучишь нашего юного хоббита?
На плечо Фолка легла ладонь Торина.
А то он у нас любит мечом в таверне помахать.
Торин,
взмолился Фолка.
А что, возьмусь, пожалуй.
Прищурившись и внимательно глядя на хоббита, решительно заявил малыш.
«С виду ты, Фолка, вроде ловкий, тонкий, подвижный. Попробуем из тебя бойца сделать».
Так началась их жизнь в Ануминосе. Фолка не мог пока жаловаться на судьбу. Никто больше не будил его чуть свет и не гнал работать. Никто не фискалил, никто не крутил уши. Они с Торином вставали с рассветом, специально оставляя окна на ночь открытыми, чтобы первые же лучи солнца разбудили их. Потом они умывались, расталкивали малыша, оказавшегося большим любителем поспать, и шли завтракать. Потом Фолка с маленьким гномом отправлялись на задний двор, где хоббит до изнеможения управлялся с тяжелыми деревянными мечами, а Торин тем временем обычно запирался в комнате и читал красную книгу, выписывая что-то для себя. Потом возвращались усталые и мокрые Фолка с малышом, хоббит едва волочил ноги и, с трудом доплетясь до кровати, обычно валился на нее, как подкошенный. Его руки и плечи превратились в один сплошной синяк. Малыш, по-прежнему евший и пивший с ними за счет Торина, старался вовсю и не давал хоббиту ни малейшей поблажки, уча отражать любые самые быстрые и коварные удары. Обучая хоббита владеть оружием, малыш заставлял его работать с деревянным подобием меча, намного тяжелее боевого. К боли от ушибов прибавилась боль в усталых, непривычных к такому, мускулах. Терпеть все это было очень тяжело. Однако хоббит оказался более упорным, чем думал сам. В самые тяжкие минуты, когда перед глазами плясали зеленые и красные круги, и откуда-то издалека, словно из-за гор, доносился злой и хриплый повелительный голос маленького гнома, в сознании Фолка всплывало лицо горбуна. Тогда, сами собой, крепче стискивались зубы, а руки, неспособные, казалось, сделать больше ни одного движения, вновь поднимали тяжелый деревянный меч. Отдохнув, Фолка обычно отправлялся бродить по городу вместе с Торином и малышом. По Ануминосу можно было гулять бесконечно. Ни один дом на его улицах не повторял другой, обязательно стараясь хоть чем-нибудь выделиться. Там имелись дома с башенками и дома с колоннами, с каменными статуями и мозаичными картинами во всю ширь стены. Были дома с окнами полукруглыми и окнами стрельчатыми, с крыльцами каменными и крыльцами железными. Дома с резными наличниками и коньками, словно в деревенских избах. По-разному были замощены и улицы. В центре города – широкими шестиугольными плитами серого цвета, отполированными до блеска. Причем высечены они были из столь прочного камня, что ни копыта, ни колеса не могли оставить на них ни единой царапины. Другие улицы покрывал мелкий розовый камень, перемежающийся рядами черного. Разноцветные линии сплетались, образуя сложный орнамент. Встречались и идеально белоснежные квадраты, каждое утро отмывавшиеся до блеска специальными командами уборщиков. Фолка давно сбился со счета, пытаясь запомнить все виды мостовых в этом удивительном городе. Внутри кварталов часто попадались просторные сады, сейчас, увы, опустевшие и черные. Сквозь сплетение нагих ветвей видна была темная поверхность прудов, по которой неспешно плавали величественные, похожие на лебедей птицы с розоватым оперением. На городских площадях, несмотря на приближающиеся холода, по-прежнему рассыпали серебряные искры высокие фонтаны. Журча, вода стекала по специальным каналам, облицованным черным и жемчужным мрамором. Хоббит заходил в темные лавки, торгующие древностями. Его руки осторожно касались переплетов старинных фолиантов. Куда старее, чем хранившиеся в библиотеке родного Брэнди Холла. А многие и вовсе оказались написаны на неведомых фолка языках. Правда, в карманах хоббита все равно гулял ветер, и он лишь тихонько вздыхал, осторожно кладя книгу на место под неодобрительными взглядами торговцев, не жаловавших праздно шатающихся личностей. Гномы, однако, его увлечения не разделяли. Торину хватало красной книги. Малыш же и вовсе утверждал, что от книг только глаза портятся. Зато гномов было не оттащить от прилавков, где торговали железным товаром. Главным образом, конечно, оружием. Оба тангара часами способны были рыться в грудах стали. И пальцы их обретали, казалось, ту же мягкость и осторожность, что и руки Фолка, когда он листал жесткие пергаментные страницы. Речь Торина и малыша становилась совершенно непонятной. Они так и сыпали неведомыми хоббиту словами, с горящими глазами вертя какой-нибудь клинок и восхищаясь каким-то особо сложным узором на лезвии, говорившим об особом мастерстве кузнеца. Они знали наперечет клейма всех оружейников своего народа и лучших кузнецов людей. Зевать у дверей здесь приходилось уже хоббиту. У них просыпался аппетит, и они спускались в какой-нибудь из многочисленных кабачков, где всегда встречали радушный прием, отменное угощение и общество, как правило, из гномов, в беседе с которыми приятно было скоротать время и узнать все последние новости. Иногда разгорались споры. Однако теперь гномы стали вести себя куда тише. Так и не привыкнув оставлять дома боевые топоры, они, словно сговорившись, возмещали их отсутствие избытком иного оружия, что порой придавало им весьма комичный вид.